Сейчас время такое настало, наверное, последние, лет 10, когда уже больше говорят не о подвязании, вот таком героическом, а вот преодолении сложностей, а об отношениях в церкви, о отношениях друг с другом, о правильном учении. Я даже вот сейчас вот слушаю, и братья так серьезно рассуждают в таких догматических вопросах. Вот. Я чувствую, что я так слабоват в догматике. У меня вопрос, который был задан у вас в чате. О религии и настоящей живой вере в Бога. Признаки религиозности, на чем основывается живая вера в Бога. Сама терминология этого вопроса, он действительно очень серьезно сейчас обсуждается. Много и бесед и в интернете, в том числе там и наши братья, и из других деноминаций. Братья рассуждают о мертвой религии, о живой религии, о номинальной религии, номинальной вере. Ну, что такое религия? Давайте вот поговорим немножко о терминологии. Что это такое вообще в пониманиях, которые возникли? Я почему о терминологии касаюсь? Недавно мне привели такой пример. Дети разговаривают с мамой. Мама устала вечером. И маленький ребенок спрашивает: «Мама, ты уже удобрилась?» Вот. Мама так начинает тихо улыбаться. Вот. А ребенок продолжает: «А мы хотим тебя еще удобрить». И потом мне рассказывают картины. Они хотят, чтобы мама добрее стала, да, у них терминология о том, чтобы помочь что-то маме сделать вот такое приятное. А мама представила огород, удобрение там и так далее, вот эту вот сторону. Мы религию понимаем в совершенно двух разных аспектах. Вот сегодня уже, когда задавал вопрос, вот здесь вот Илья, да, есть религиозность. Это отрицательное понятие или положительное? Больше положительное, чем отрицательное. И религия. Тоже может быть восприятие разное. И сам вопрос, вот, например, здесь звучит: о религии и настоящей живой вере в Бога. Он как бы подразумевает, я так почувствовал, некоторое противопоставление. То есть религия – это, наверное, здесь звучит что-то такое формальное, такое, может быть, внешнее. А живая вера в Бога – это... то настоящее и имеющее смысл, которое должно быть. Но я решил все-таки обратиться к терминологии. У нас есть теперь Википедия и разные другие словари, и в которых определение религии, оно разное немножко, но оно касается трех основных сторон. Прочитаю. Определенная система взглядов, религия что такое? Определенная система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации. То есть, на самом деле, живая вера, она подпадает под это определение. Все зависит от того, какое основание у человека, верящего во что-то сверхъестественное, находится в основании его мировоззрения, действий, моральных отношений, понимания и так далее. В одном случае это будет основание, это Слово Божие, знание Слова Божьего, исследование Слова Божьего. И тогда здесь, в общем-то, это очень близкие понятия. Живая, настоящая религия. На самом деле, слово «религия» – это святыня, благочестие и связывание, соединение. То есть, соединение со святым. И это слово возникло... Это латинское слово, оно возникло в первое время развития католической церкви в Риме. Тогда она еще была не католическая, тогда еще была церковь, которая образовывалась в разных регионах, в том числе и в Риме. То есть, на самом деле, это слово относилось к вере, к живой вере. Но мы видим историческое развитие, и появилась уже вера неживая. И вторая часть – это религиозность. Религиозность – это вовлеченность в религию. То есть это человек, живущий, поступающий, понимающий все вот окружающее в соответствии с той религией, которую исповедует. То есть, ну, вот такие определения. Теперь давайте попытаемся это немножко вернуть к библейскому языку. А вот в библейском языке что у нас вот к этим понятиям относится? В Библии на самом деле слово «религия», «религиозность» такого слова нет. А вот слово «благочестие» оно есть. В книге «Деяний», например, в 17 главе апостол Павел конкретно говорит определенным людям тоже, ну, можно так сказать, о религиозности, когда он говорит в Ареопаге. Это 22 стих 17 главы. Он говорит приблизительно об этом же. «И став Павел среди Ареопага, сказал: афиняне, по всему вижу я, что вы как-то особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Здесь он не употребляет слово «религия» или «религиозность». Он употребляет слово, которое нам знакомо – «набожность». То есть, вот этот вопрос, наверное, можно тоже вот так вот как бы перевести на наш язык о внешней набожности, внешнем, вот таком вот номинальном следовании за Христом и жизни в церкви и, ну, живой вере. И то, и другое у нас, наверное, перед нашими глазами так или иначе присутствует. И мы можем об этом так или иначе иметь вот и понимание, и впечатление. И, например, в послании к евреям, в 6 главе, апостол, он конкретно говорит о определенной ситуации, которая возникла там, и он касается учения. Это 6 глава. Он говорит так: «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел». И «вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном, и это сделаем, если Бог позволит». То есть он говорит об совершенстве и основании обращения от мертвых дел и вере в Бога. То есть он считает, что основание заложено, обращение от мертвых дел произошло, вера в Бога уже как бы обоснована, и дальше уже касается какого-то вот частного вопроса. Ну, здесь мы сталкиваемся с тем, что на сегодняшний день у нас возникает все больше, наверное, вопросов, в том числе, наверное, и занятиях с детьми, как различить между номинальным верующим, как различить из, ну, формально набожным человеком и действительно человеком, имеющим живую веру. Как научить детей? Вот сегодня вот Константин говорил о вот этом вот состоянии детей, когда больше и больше не только дети, но и взрослые привыкают к тому, что вот посмотрел какой-то вот материал, даже вот послушал какие-то проповеди по интернету, сам рассуждать не умеет уже, или трудно сесть за Слово Божие, прочитать что-то, рассуждать. Как человек все больше и больше идет к какому-то номинальной форме? И вот здесь этот вопрос, наверное, вызван этим. Признаки религиозности, на чем основывается живая вера в Бога. Итак, если посмотреть на то, что заложено в Библии относительно живой веры в Бога, и в том, что закладывалось изначально в понимание религия как таковая, то есть это человек, подвязающийся к святом, вот, то здесь и там закладывается определенное основание, то есть позиция мировоззрения. То есть мы верим все в сверхъестественное. Так ведь получается? Верим. А что это за сверхъестественное? Ну вот сейчас мы будем ходить по улице, будем разговаривать. Большинство людей сейчас говорят, что да, что-то есть. Я верю в Бога, Он где-то там вот витает в каком-то там форме. Да, что-то вот высший разум, высший этот творец, что-то есть. Это мы можем назвать живой верой? Мы не можем это назвать живой верой. Почему? Ну, человек признает, что есть Иисус Христос. Мы сегодня уже, даже если признает, что есть Иисус Христос, мы сегодня уже слышали, да, есть Христос, но он где-то далеко и так далее, и так далее. То есть нам нужно точно знать то основание, на котором строятся дальше наши правильные поступки, наше мировоззрение, наши моральные устои. Все вот, вот это вот устроение. И поэтому, если вот так вот коснуться веры, в ней есть, ну, как бы четыре таких вот, ну, что ли, пункта или правила. Первое – это знание о Боге, знание Бога в соответствии со Словом. Вот это то, что включается в живую веру. Это должно быть знание. Это не просто знание о том, что есть Иисус Христос. Я потом коснусь некоторых мест из Писания, где конкретно сказано в Библии о вот этих вот сторонах. Мы должны по Слову Божьему знать, какой Он, что Он говорит, как Он думает, Его замыслы. Причем не логическими рассуждениями. Логика здесь не работает. Мы можем, ну, логически, вот мы даже за столом сидели, рассуждали, и логика там, ну, приводила различные примеры. И потом часто слышался, ну, вот такое вот, как бы, ну, возражение. А в слове, где это написано? А в слове, как это сказано? Как говорит об этом Бог? Вот. Следующее – это практикование в жизни моральных принципов, которые открывает снова Слово. То есть Слово нам открывает, какой Бог, и Слово же нам открывает, а какое поведение, какие помышления, какие действия соответствуют тому Богу, который описан в Библии. Это относится к живой вере в Бога. И заметьте, это снова исходит из Слова. Третья часть – это выполнение обрядов или тех литургий, служений, обязательных правил поведения, которые установил Бог. Ну, какие у нас есть вот такие правила? Есть крещение. Это заповедано по Писанию выполнение этого обряда, выполнение этого служения, выполнение такой литургии. У нас конкретно в Писании прописана заповедь. Вот если я сейчас задам вопрос, что происходит при крещении, что мы делаем во время крещения? Кто может ответить? Обещание Богу доброй совести, или другими словами, мы заключаем, вступаем с Ним в завет. Мы подписываем договор, Новый Завет. А во время заповеди что мы делаем? Вспоминаем. Все по Писанию, на этом закончится? А? Приобщаемся. Оказывается, это написано. А как же так? а еще и участвуем, а еще и возвещаем. Понимаете, то есть по слову, если мы посмотрим, что конкретно сказано по этому служению, там целое учение Бог заложил в одно из обязательных служений. И мы это, опять же, получаем из Слова Божьего, и это мы должны знать. Это мы взрослые, как бы христиане, мы должны знать. Детям все это объяснить, конечно, сложно. Вот. И четвертое – это должна быть организация. То есть определенное общество людей, которое соединено по, опять же, тому установлению, которое написано в Слове. Вот это все относится к живой вере в Бога. То есть вера в Бога – это не просто вера, что есть Иисус Христос, Он умер за меня и воскрес, ну и все. Вера в Бога – это познание всего, что Бог рассказал о себе, всего, что Он установил здесь на земле, и дальше практикование именно такой жизни, таких помышлений, таких чувствований и поиск именно вот этого пути, тогда это живая вера. А теперь, на чем основывается живая вера в Бога? На самом деле, я уже ответил, я на этом могу закончить. Вот. На чем основывается живая вера в Бога и признаки религиозности? Я понимаю, что признаки религиозности, вот именно в этом вопросе, они скорее имеют оттенок отрицательный. Они как бы противопоставляются немножко. Признаки религиозности – на чем основывается живая вера в Бога? То есть религиозность, скорее всего, это вовлеченность в то или иное, как бы, жизнь в церкви. Но то, что вот у апостола как раз вот названо вот таким словом, о котором я прочитал, что вы как-то, ну, особенно набожны. То есть вот что-то там вот не соответствует, ну, настоящей набожности, настоящему поклонению Богу. И если посмотреть в книгу Деяний, то там он сразу подчеркивает одно из первых таких вот тревожных, что ли, признаков. Он говорит: «Я увидел вас, жертвенник, какой? Неведомому Богу». То есть они поклоняются какому-то Богу, которого они не знают. Если посмотреть, то живая вера основывается на познании Иисуса Христа. На самом деле, второе послание Петру, если вот так вот посмотреть, оно как раз касается этих вопросов. Вот этой внешней формальной набожности и живой веры. В первой главе второго послания Петру сказано: «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». И дальше. И дальше описывается вот как раз действие вот этой настоящей живой веры. Вторая глава апостола, вот этого послания, она касается отступлений, то есть уже той или иной внешней набожности. Итак, мы увидим множество мест Писания, где говорят о познании Иисуса Христа. Не просто принятие вести, что есть Иисус Христос. Познание, какой Он, что Он сказал. Сказано в Исаии, что Он спасет через познание. Сказано, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Многократно говорится о том, что человек принимает знание из Слова Божьего и начинает жить в соответствии с этим знанием. Именно познание о Боге Вот это вот первое, как бы вот пункт в вере, или первая как бы вот ступенька веры, она противоречит номинальности. Когда человек принимает знание и начинает ориентироваться в соответствии с этим знанием. В послании к римлянам в 6 главе, в 17 стихе, записаны такие слова. Это благодарение. «Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». То есть те, которые приняли Иисуса Христа, они приняли учение от сердца. То есть они узнали, что говорится в учении, а потом приняли это учение. И вот здесь начинается один из самых сложных вопросов. Наверное, в воспитании детей, ну, с которым я, например, сталкиваюсь у меня в семье, и, наверное, это в воскресной школе то же самое происходит. Как не воспитать фарисеев? Как не воспитать при всех вот сегодняшних возможностях вот вложения в головы определенных правил людей, номинально живущих вот в определенном, ну, обществе, ну, например, в церкви? Мы же с этим постоянно сталкиваемся, когда люди растут, в какой-то момент приходят в церковь, даже иногда принимают крещение, через какое-то время уходят оттуда и говорят так: ну, я, в общем-то, на самом деле был неверующим, просто мне, ну, хотелось быть вот в этом обществе. И я прекрасно знал, как отвечать, что говорить, как поступать. И возникает вопрос: а почему такое вот произошло? Что это такое было? Другая ситуация сейчас, когда дети, например, вот как вот брат Костя сегодня уже говорил, сидят и смотрят мобильник, и читать вообще ничего не хотят. Тоже такая вот проблема. И мы можем научить их правильно поступать. Пришел в церковь, я помню, как в одном из произведений в свое время, которое слегка насмехалось над религиозной жизнью в церквах, там один из унтер-офицеров учил своих солдат. Ну, это западная страна. Они там находились на определенной территории. Он говорит: вы когда входите в костел, а там же, ну, обязательно нужно было, чтобы вот солдаты, они вот тоже были приобщены к религии. Вы когда ходите в костел, значит, вы делаете так: вошли в дверь, сложили руки, закрыли глаза, постояли и сосчитали до 15. Потом идите и делайте, что хотите. И по этому поселку, где стояла вот эта вот часть, распространилось, ну, такой слух: какие набожные к нам солдаты приехали, как они любят Бога. И, понимаете, вот там чуть ли их за святых не начали считать. И, в принципе, я потом сталкивался с реальными описаниями похожих ситуаций. Их научили, как нужно правильно себя вести. Наши дети научены складывать руки и закрывать глаза при молитве. И мы тут же видим, что они делают после того, как они глаза открыли. И вот много таких вопросов, которые у нас возникают, и мы видим вот эти проблемы. С другой стороны, мы видим отношения друг к другу иногда вот среди членов церкви. Иногда мы видим какое-то вот действие, которое мы никак не можем понять. Неужели вот верующий человек, ну, может вот как-то вот так вот жить, так действовать, так поступать? Я привяжу, ну, несколько примеров, которые нам знакомы. Это набожные люди. Но у каждого из них Бог обнаружил определенную сторону, которую нужно было подкорректировать или изменить. Первое место – это Матфея, 19 глава, 16 стиха. Вы помните, там богатый юноша, который подходит к Иисусу Христу и говорит: «Учитель благий, что мне еще сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Христос ему говорит: «Соблюди заповеди». «Все соблюл». «Все хорошо». Такой хороший верующий, ну, прямо наш член церкви. Христос не говорит ему: «Ты хороший». он ему ставит конкретный вопрос, который ставит человека перед серьезным и глубоким внутренним определением. Он ему ставит вопрос, за кого ты меня принимаешь? Он говорит, никто не благ, как только Бог. Что ты называешь меня благим? Он начинает его размышления обращать к его вот это вот основанию, к его знанию о Боге. И вот это знание о Боге вдруг юношу подводит. Он не может на основании этого знания послушать дальше Иисуса Христа. Он на самом деле Иисуса Христа как Бога не воспринимает и не знает. У него соблюдены все заповеди. У него все хорошо. Внешне прекрасный, благочестивый, богатый юноша, который все заповеди соблюл. Все хорошо. Христос берет и вытаскивает у него из глубины сердца наружу его знание о Боге. А оно оказывается неправильным, неукорененным и неустроенным. И оказывается, ему не хватает этого знания для того, чтобы последовать за Иисусом Христом. И мы сегодня вспоминали уже это место из Писания, где апостол Петр исповедует Иисуса Христа: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Петр не богатый, Петр не имеет вот таких, может быть, вот праведных вот поступков каких-то, еще чего-то, об этом не написано. Но вот это знание Иисуса Христа, которое ему свыше Бог дал, оно ведет его за Иисусом Христом через все искушения, пока Христос здесь на земле не входит буквально в последние вот дни страдания. Еще один пример тоже вот такого религиозного, номинального человека, хорошего человека, опять же. Я не говорю о тех, кто притворяется, да, вот, и пытается, ну, просто изобразить вот что-то внешнее. Нет, это каждый раз люди, которые для Иисуса Христа, для Бога драгоценны. Это книга Деяний, 11 глава, в 8 стихе описан этот человек. Это Петр. Петру открывается вот это видение, сосуд, нисходящий свыше, где разные животные. Заметьте, как Петр исповедует свое устоявшееся правильное поведение, моральное поведение вот в том обществе верующих, в котором он находился. «Никогда ничто нечистое не входило в уста мои». Но оказывается, недостаточное понимание того, как Иисус Христос будет действовать. То есть, а как Христос действовал? Хотя Христос входил к людям, которые, ну, совершенно не были приняты в обществе, вот, израильтян. И Петр вместе с ним входил. Но даже этого еще было недостаточно, чтобы понять вот совершенно новый завет, который принес Иисус Христос. Поменять вот это вот отношение. И ему Бог посылает этот сосуд и говорит: «Закали и ешь». И что Петр? Он не может послушаться того, что ему говорит Бог. У него возникает очень серьезное противоречие внутреннего понимания, внутренней веры, внутреннего познания Бога. Того, а какие теперь моральные принципы? А какие теперь цели у Иисуса Христа? Этого для него еще до конца не открыто, и это Бог ему дополнительно объясняет и укореняет для того, чтобы он мог действительно совершать правильное служение и иметь вот эту вот веру. Еще один пример. Это в Галатах, в 1 главе, в 14 стихе описан неумеренный ревнитель отеческих преданий. Это Павел. И мы помним, как он гнал, искренне любя Бога и следуя за Господом Иисусом Христом. О нем сегодня тоже упоминалось. И вот это примеры вроде вот хороших людей, которых Бог употреблял, которых Бог оказывал особую любовь, о которой сказано в Писании, и при этом они оказывались вот в каком-то таком номинальном положении. И вот здесь очень серьезный вопрос для каждого из нас. Насколько мы знаем Иисуса Христа? Насколько мы знаем Бога, насколько мы знаем Его замыслы, Его правила поведения, Его правила действования. Причем это не Ветхий Завет. Если вот разделить вообще вот, всю Библию исторически на определенные периоды, первый период – это был Эдемский сад, где было прямое общение с Богом у Адама. Это период был очень коротким. Адам принял другой принцип самостоятельной жизни своим умом, своей логикой, своим рассуждением. И через Авраама предлагается путь новый, путь веры. Через какое-то время дается закон заповедей для жизни здесь на земле. При этом путь веры продолжается и во время закона заповедей. И в Новом Завете Иисус Христос снова полностью утверждает путь веры. И мы по вере спасаемся, по вере принимаем Новый Завет, по вере мы живем, по вере мы ожидаем Царства. То есть мы продолжаем вот этот вот путь веры, который открылся, явно открылся с момента Авраама. И вот на этом пути веры очень важно иметь правильное понимание и рассуждение о Боге. Какие признаки религиозности? Я, наверное, их уже вот так коснулся, и я уже буду как бы заканчивать. Признаки религиозности, когда у нас нет правильного понимания о Боге, правильного ведения и слова о том, какой Бог, какой Его замысел. Имеется та или иная формальная жизнь по поступкам, правилам, которые установлены, например, у нас вот, ну, по местных церквах. Есть другая сторона тоже вот такого номинального христианства. Помните Корея и Дафана и Аверона? Полноте, весь народ свят. Кто вас тут поставил, Моисея? Мы все святые, мы все спасенные Иисусом Христом. Живем, как нам как бы вот в голову придет, все хорошо. Это тоже один из вариантов, его касается апостол Петр во второй главе, вот второго послания. Это тоже определенный номинальный, но скорее такой чувственный, духовный. Вот я почувствовал что-то особенное, опять слово не присутствует. Глубокого исследования слова, как слово устраивает служение, как слово открывает вообще устройство церкви, вот всего этого нет. Вот есть у меня на сердце, я знаю об Иисусе Христе, что Он меня любит. Он меня спас. Все, на этом знание о Боге заканчивается, об Его устройстве заканчивается, обо всем этом. Дальше я уже не знаю, я дальше чувствую, логически рассуждаю. Как же в детях вырастить не фарисеев? Вот здесь сидят где-то и родители. Вот. У меня это больше вопрос. Они у меня только растут. Они мне, наверное, первые только вопросы настоящие задают. Но что я увидел? Дети, они готовы рассуждать. Они готовы сами находить и исследовать Писание. Они готовы понимать, что там написано. У них есть это расположение. А мы к чему готовы? А мы готовы им давать шаблоны. Как ты молишься? Встал на колени, закрыл глаза, ручки сложил. Вот так. Теперь ты, Бог тебя любит. И знаете, что ребенок выдает? Пришел на собрание, подходит ко мне и говорит: дядя, вот тут дядя. Он во время молитвы глаза открыл, он неверующий. А тот дядя служитель. И как дальше объяснить, что вложено? А вложена как раз вот эта вот внешняя форма. Не почему нужно ручки сложить, не почему нужно глазки закрыть. Никакой замысел у Бога, никакой Бог. Я этого недообъяснил. Вот из этого момента я понял, что я недообъяснил самого главного. Нету вот этого первого фундаментального основания. Какой Бог и вообще что такое молитва? Как это вот работает? Как это действует и так далее? Как работает, например, вот знание в нас? Как это все на самом деле Богом задумано? А оказывается, они готовы об этом рассуждать. 7 лет – это уже тот возраст, когда человек может оперировать определенными истинами, из которых строить свое умозаключение. У него уже это Богом приготовлено. Он, может быть, по-детски рассуждает, но он способен рассуждать об этом и делать выводы правильные. И вот здесь о номинальном христианстве, вот, о признаках религиозности, кто-то из нас, может быть, увидит где-то вот проявление вот такой вот формализма, в смысле вот фарисейства, кто-то увидит признаки вот какой-то вот душевной такой вот религиозности, в смысле «я спасен, и мне дальше все позволено». Так или иначе, мы будем с этим сталкиваться. Мы где-то сами можем попасть в то или иное искушение, именно вот по такому вот формальному признаку. Но главное, что вот отличает живую веру в Бога, это глубокое познание самой личности Бога. Заинтересованность именно в самом Боге. Какой ты? Не как мне получить выгоду от тебя. Что мне сделать, чтобы ты меня благословил? Помните богатого юношу? А какой ты? Какой твой замысел? Что ты задумал? Что ты запланировал? Как ты относишься к тому или другому? И вот посильно передать это нашим окружающим, в том числе и детям. Что Бог вообще задумал, что у него на сердце. Он нам Духом Святым это открывает. Он нам открывает это на страницах Писания. И ввести ребенка ли, или своего близкого, знакомого ли, ну, насколько это возможно, ввести в сочувствие и содействие этому замыслу. То есть я не просто складываю руки и закрываю глаза. У Бога есть определенный замысел – поговорить со мной наедине, полностью завладеть моим вниманием. Я ему очень интересен. Христос так говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Мы о Боге это знаем. Но если мы это сами не очень хорошо знаем, или если мы это не можем передать, или упустили передать, ну, например, нашим детям, они автоматически становятся формальными исполнителями. Они формально ходят на собрание. Почему? Потому что Богу это угодно. Они формально молятся, потому что Бог вот так сказал, надо молиться. Формально могут участвовать в той или иной заповеди. Например, с одним из членов церкви, уже давнишних, я спрашиваю, ну, разговор был достаточно такой интересный, мы шли на крещение, и я сказал: ты знаешь, мы идем на похороны. Он говорит: как на похороны? Я говорю: на белые похороны. Он говорит: ну какие похороны? Мы на праздник идем, на крещение. Я говорю: а вот ты когда крещение вот принимал, ты согласился, что ты умер? И он говорит: как я умер? Я наоборот, вот, я жив, живой, я как бы вот в жизни дальше иду. Я говорю: ну а ветхая твоя природа, вот все это остальное. Он говорит: подожди. А где это написано? Я ему открываю места и говорю, что вы вот крестились, в смерть Христа крестились. Он говорит: ну надо же, чего здесь написано? Понимаете, какая ситуация? Вроде мы это объясняем, на крещении об этом беседуем. Но вот даже вот такие истины могут быть сокрыты. А это сразу нас ставит немножко вот в такое номинальное где-то положение. Поэтому вот если касаться того, что такое религия и настоящая живая вера. Настоящая живая вера основана на глубоком и серьезном знании того, что именно Слово Божие говорит о Боге и о всем, что Он задумал, устроил. А дальше принятие от сердца именно того, что Бог сказал. И окружающие нас люди и наши дети, они очень хорошо видят, как мы живем. Например, если дети видят нас с мобильниками, не надо им говорить, что им нужно читать Писание. Это не поможет. Они видят, что мы любим. Они видят, кому мы поклоняемся. Да, можно вместе с ребенком просмотреть, например, там, ну, например, там какое-то задание вот, по школе, еще что-то. Но это определенное правило. мы то, что любим, держим в руках. То, что любим, мы делаем. И в воскресной школе мы тоже делаем то, что любим. Мы в семьях делаем то, что любим. И дети это хорошо и конкретно запоминают. Вот что нужно любить. Вот. Поэтому да благословит нас Господь иметь хорошее, глубокое познание о Боге и жить, как Он нам заповедал. Тогда номинальное христианство, во всяком случае, нас искушать будет меньше, в нас самих. А может быть, кому-то из тех, кто номинальное приходит просто в церковь, можно будет помочь. И поинтересоваться, а как ты понимаешь Бога по-настоящему? Ну, у меня все.
Просто человек может все понимать, так жить, но, допустим, у него нет дел. И он так и понимает, что можно жить и спасаемся верой, а не делами. Можно это считается за религиозность или...
На самом деле, если у человека действительно нет никаких дел, то есть здесь сложно, здесь нужно с человеком разговаривать, действительно нет у него дел, бывает, есть определенные ограниченности в просто дарованиях, то есть Бог определяет его, например, на молитву. Я знаю одного человека, который, в общем-то, на взгляд вот нашего поколения, очень мало делал. Я потом только узнал, сколько он молился и сколько он в постах был.
Не, человек сам говорит, он даже рукоположенный брат, но он говорит, что мы спасаемся не делами, а верой, что дела, они могут быть, могут их не быть.
Это действительно сложный вопрос. На самом деле есть такое вот послание 1 Фессалоникийцам, 1 глава, я этого уже не стал касаться, 3 стих. Здесь апостол упоминает о вот этом принципе. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим». Он здесь показывает определенную последовательность и зависимость. Дело веры, там дело употреблено греческое слово «эргос». Это побуждение, импульс. Оно здесь единственное. Причем вот такая формулировка «дело веры», она встречается несколько раз в Писании. То есть это определенный импульс веры, преобразование всей внутренности человека. Он приводит к труду любви. И вот когда мы говорим о делах, мы как раз говорим о труде любви. Причем там труд, слово употребляется, оно имеет значение как труд, работа, скорбь, перенесение тягостей, работа под нагрузкой. И дальше следующая сторона – это терпение упования, то есть терпение в ожидании вот этой вот встречи уже со Христом и благословения от Бога. Это нормальное состояние. В другом месте сказано, что вера без дел мертва. То есть есть определенные дела, которым побуждает вера. То есть если человек знает Иисуса Христа и знает его правильно, и принял от сердца его таким, какой он есть по Писанию, он начнет делать определенные дела. Дальше уже вопрос, насколько то, что хочется увидеть от человека, соответствует его возможностям. Естественно, спасаемся мы верою. Мы уверовали в Иисуса Христа, мы приняли Духа Святого. Если это совершено правильно, то Бог дает нам и желание, и действование. То есть в соответствии, в ответ на правильную веру, на правильное принятие истины о Боге, Бог наполняет человека определенным пониманием, что сделать правильное и доброе, и силою для совершения этого дела. Поэтому, если я спасаюсь верой, а дальше лежу на диване, как бы, ну, нигде в Писании не написано, что как бы лежание на диване – это именно то дело, к которому призвал нас Господь.
Андрей, а как вот различить? Вот ты сказал, что различение номинального верующего и настоящего, как нас распознать? Ты сказал, что знание Бога, там, Слово Божьего, да, практикование в жизни, выполнение обрядов, организация. Ну, допустим, организация, церковь есть, обряды выполняет, практикует моральные принципы. То есть различие фактически только в знании Слова Божьего.
Да. На самом деле, вот начало иногда, оно сидит действительно в том, что человек, это особенно вот, ну, кто из мира пришел, там бывают резкие изменения. Кто вот пришел из детей верующих родителей, там бывают разные как бы примеры. Я знаю некоторых детей верующих родителей, от которых целые районы разбегались. И вот через какое-то время они покаялись, там резкое тоже изменение. И вот это изменение внутреннего мировоззрения, оно резко повлияло на внешнюю жизнь. А есть, вот сегодня Геннадий Сергеевич рассказывал о ситуации, когда брат, ну, покаялся, он понимает, что он грешник. Но вот внешнее, вот оно все правильно изначально, вот воспитали, послушан, все хорошо, и дальше и хорошо идет, и слава Богу. Вот. А внутренний пересмотр, он, ну, прежде всего, это человек может засвидетельствовать. Ну, иногда Господь вот так открывает через какое-то время вот таким вопросом, как богатому юноше. Задает вопрос, ну, а теперь вот здесь следуй за мной. И тут раз... И человек вдруг в своем внутреннем мировоззрении силы не находит.
Кто лечит вот эту вот номинальность вообще? Спасение утопающего номинального – это дело рук его самого? Или вот как он определит? Он даже не знает, что он номинальный. По идее, это должна, по идее, церковь его тогда увидеть этого номинального и начинать исправлять.
Ну, написано как? Если видишь брата согрешающего, греховник смерти, что надо делать? Молиться. Дело в том, что чтобы спасать, нужен определенный прецедент. Когда Бог, вот, ну, это как вот ветер по верхушкам деревьев пошел, да? Вот он должен пойти. Можно задавать наводящие вопросы, узнавать о том, как верит. Ну, вот сегодня уже вопрос этот прозвучал, что вот я верую, спасаюсь, ничего не делаю. Все очень хорошо, все правильно. Можно задавать наводящие вопросы. А как ты вот это место понимаешь? Как ты вот это место понимаешь? Что тебе вера вот здесь открывает? Вот. Как ты понимаешь Бога? Вот какой Бог в твоих глазах? То есть, так разговаривать можно. Но здесь молитва и вот предстояние перед Богом, оно очень важно, чтобы Бог вот дал вот этот прецедент, чтобы для человека начало вот открываться определенное состояние. В пророке Исаии, в 44 главе, там записана тоже вот такая особенность о идолопоклонниках. Там они делают идола, они поклоняются идолу. Но вот Бог интересно говорит о вот этом состоянии. Это 19 стих 44 главы. «И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знаний и смысла, чтобы сказать, половину его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, и сжарил мясо, и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева». А перед этим сказано так, 18 стих, «Не знают и не разумеют они, он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели». То есть получается, что вот мы видим какой-то внешний результат. Человек, например, вот где-то имеет номинальное положение. Может быть, вот здесь так вообще пример вот идольского поклонения. И оказывается, вот для логического рассуждения Бог не дает вот там вот, ну, такого понимания. Бог закрыл глаза. Логика отключена. То есть человек начал делать что-то неправильное вот против понимания Бога. А вот какие последствия, что на самом деле, как это выглядит и все остальное, он не видит, он не слышит, и вот даже здесь сказано, и не разумеет. Вот. И сказано так, он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он... не может освободить души своей и сказать, не обман ли в правой руке моей. То есть вот такое состояние описано в пророке Исаии. Это тоже о людях, которые, в общем-то, ну, вроде как должны знать о Боге. Но вот им что-то открыто, а где-то Бог закрыл у них глаза. И вот здесь вот иногда бывает такое, что вот человек что-то не знал, где-то отступил от того познания о Боге, которое есть. И мы вроде дальше логически ему приводим примеры. Ну как же так? Ну ты же видишь, ну вот это вот так, вот это вот так. А у него где-то вот в другой совершенно стороне закрыто, сделано что-то, где-то вот допущено. И уже вот на наши логические как бы вот примеры, рассуждения он не слышит, глаза закрыты. Поэтому здесь и сказано, что если видишь согрешающего грехом не к смерти, молись. То есть там вот вопрос перед Богом, чтобы Бог начал вот действие определенное. Ну, а если есть возможность вот поговорить, как-то спросить, вот как-то вот наводящие вопросы, вдруг Бог откроет двери ко спасению, к вот утверждению, это надо делать.